Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас в гостях замечательный историк Марина Юрьевна Клочкова, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем обсуждать тему, которая соединяет, перефразируя Пушкина, лед и пламень. То, что вроде бы соединить невозможно, но мир Божий так устроен, что в нем порою крайности сходятся, противоположности сближаются. И сегодня наша с вами тема беседы – это просвещенное монашество, или чаще его называли ученое монашество, конца XVIII – начала XIX века, то есть времен Екатерины II, Павла I, Александра I, времен, когда Россия очень хорошо знала философию просвещения, порожденную Западной Европой, и когда в России происходил процесс возвращения духовному, то есть церковному образованию должного уровня, должной значимости. Собственно, первая половина, середина XVIII века в истории нашей церкви, монашества, церковного образования – это был провал. Очень многое скатилось на уровень какого-то жалкого схоластического образования эпохи средних веков, времен там первых столетий существования университета в Западной Европе. Это, конечно, было совсем не достижение, это был откат. А вот что касается времен более поздних, то ситуация начала исправляться, и ученое монашество должно было понимать, что с современниками необходимо говорить тем языком, с помощью тех понятий, которые привнесены в жизнь и культуру России, а именно философии просвещения, потому что она составляет основу для коммуникации людей того времени. Они без этой философии себя уже не мыслят. Но, с другой стороны, нужно было очень хорошо отбирать то, с чем церкви и монашеству, в частности, можно, вот используя современный термин, оперировать, и то, от чего следует отвернуться. То есть, с одной стороны, конечно же, философия просвещения, познание мира, наука, хорошее образование – это ценности, и ничего скверного в этом нет. С другой стороны, ведь и социальный радикализм, и якобинцы с их массовым гильотинированием – это тоже живой плод философии просвещения. И если первое церковь принять может, то второе ни в коем случае. Но современники наших иеромонахов – и архиереи в того времени говорят и о том, и об этом, и для них это вещь нераздельная. Ну, потребовалось очень большие усилия для того, чтобы сформулировать позицию церкви, во всяком случае, ученейших ее людей на сей счет. И мой вопрос к Марине Юрьевне состоит в том, что действительно составляла круг ученого монашества конца XVIII, начала XIX века. Ведь, насколько я понимаю, это не такое уж большое число личностей, думавших над этим, рассуждавших на эти темы, писавших статьи и книги на эти темы.
Да, вы совершенно правы. Это даже, можно сказать, очень узкий круг людей. Вообще представители ученого монашества ведут свое основание с петровских времен, когда законодательно с помощью государственных актов была из общей группы иночества выделена вот эта особая группа ученого монашества, которой предписывался определенный род деятельности. В отличие от всего остального монашества, которое по петровскому замыслу должно было приносить общественную пользу путем благотворительных действий, путем помощи ветеранам войны, как говоря современным языком, помощи неимущим, сирым, убогим, естественно, совмещая все это с богослужебной практикой церкви, то ученое монашество должно было, собственно, заниматься переводами, в том числе священного писания, святоотеческого наследия, но и церковной литературы, которая могла быть издана на европейских языках. Кроме того...
Переводами на русский, да?
Да, разумеется, на русский язык, ну, да.
Преподаванием, конечно.
Преподаванием, проповедничеством и, собственно, писательским трудом, то есть сочинения на разные ученые темы, иногда по заказу представителей монаших особ, по определенным политическим поводам должны были совершаться именно этими представителями ученого монашества, которые прекрасно владели речью, знали несколько языков, имели глубочайшие познания и, самое главное, дар рассуждения, дар...
Риторики.
Да, не только возможности говорить, но и какие-то, возможно, даже выдвигать идеи или хотя бы осмысливать их, те новые идеи, которые так или иначе становились предметом общественного обсуждения.
Если я правильно понимаю, в допетровскую эпоху все равно существовало духовное просвещение, хватало думающих, хорошо образованных книжников, существовали собственные училища и даже высшие учебные заведения, я имею в виду славяно-греко-латинскую академию. Но вот группы духовенства, которая была специально по воле государя и, исходя из государственного интереса, выделена для того, чтобы на протяжении всей своей жизни упражняться в этой деятельности, вот этого не существовало.
Да, действительно так. Ученое монашество ведет свои корни из первых веков христианства, от митрополита Илариона, Климента Смолятича и других книжников Древней Руси, которые создавали оригинальные произведения или занимались переводами книг на русский язык с европейских языков. И таким образом вот эту церковно-писательскую традицию, если хотите, основали тогда. А ученое монашество XVIII века и последующих веков, имея в виду, что есть глубокая, давняя традиция, которой они могут каким-то образом присоединиться, соотнести себя с ней, это тоже придавало их деланию некоторую такую общецерковную значимость.
Ну вот какие наиболее крупные фигуры не Петровской эпохи, а скорее более поздних периодов? Как я уже говорил, собственно, первые десятилетия XVIII века, вплоть до его середины, они, в общем, совсем не время блеска в духовном просвещении, совсем нет. Но позднее происходит и возрождение духовного просвещения, какое-то даже воодушевление в среде духовенства. Кто был столпами этого движения и в умственном плане, и в общественном?
Но сегодня, пожалуй, мы можем поговорить только об одной из традиций ученого монашества, которая непосредственно связана с двумя столицами, с Москвой и Петербургом. Естественно, что духовное просвещение дало нам образцы таких интересных деятелей, как Паисий Величковский, как Тихон Задонский, которые на своих кафедрах, в своих монастырях создавали вот такие центры просвещения благодаря собственному писательскому труду и труду своих учеников. Но сегодня хотелось бы поговорить о том, как сформировалось то, что сейчас называют ученомонашеской школой митрополита Платона Левшина.
И, насколько я понимаю, для вот этого времени, для конца XVIII века, она была делом не просто владыки Платона, она была делом, которое в умственном плане очень высоко подняла интеллектуальные силы церкви.
Да, конечно. Чтобы появился митрополит Платон, нужно было, чтобы Славяно-Греко-Латинская академия уже стала таким центром, где происходили размышления о дальнейших путях развития богословской науки, о том, как развивать духовное образование. Да и, собственно говоря, самого митрополита Платона должен был увидеть, заметить и приобщить к делу церковной проповеди и богословской науки более ранний деятель Гедеон Криницкий, который проявил инициативу по выдвижению этого совершенно молодого тогда еще иеромонаха, заметив в нем удивительный дар слова, удивительный дар убеждения, благодаря которому на все его тогда еще вполне себе школьные катехизаторские проповеди собиралась масса стороннего народа и внимали с таким чувством и воодушевлением, что Гедеон Криницкий увидел в нем будущего великого проповедника и деятеля, способного воодушевлять и других ученых-монахов.
Когда это происходило? Вот когда произошло, началось покровительство святителя Гедеона в отношении будущего святителя Платона?
Это был конец 50-х, начало 60-х годов XVIII века.
Эпоха императрицы Елизаветы Петровны.
Да.
И, насколько я понимаю, для того, чтобы это произошло, нужно было, чтобы внутри нашего духовенства уже сложилась определенная интеллектуальная среда, которой оказалось тесновато вот в тех рамках, которые были скупо отмерены эпохой Петра, эпохой Феофана Прокоповича и крайне жесткими в этом отношении временами императрицы Анны Иоанновны, вообще ничего доброго от монашества не ожидавшей. Но теперь происходит переворот, и слава богу, мы перейдем чуть погодя к фигуре святителя Платона, этого столпа духовного просвещения. Ну а сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит музыка того времени. Знаменитый композитор русский Максим Сазонтович Березовский, отрывок из его симфонии «До мажор».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, Вот после таких мелодий на душе становится светло, весело, приятно. И с радостью сообщаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ведем беседу о российском ученом монашестве времен Екатерининских с известным историком, кандидатом исторических наук Мариной Юрьевной Клочковой. Ну что ж, вот сегодня нам предстоит поговорить о нескольких выдающихся деятелях ученого монашества, личностях неординарных. Сейчас бы, наверное, сказали бы, что они принадлежат к интеллектуальной элите страны. И это безо всяких скидок именно так. Ну вот, если традиционно я в такие моменты прошу дать что-то вроде визитной карточки человека, о котором пойдет речь, в двух фразах показать, что это за личность, то сейчас, наверное, правильно будет, если прозвучат небольшие цитаты из того, что было сказано или написано этими людьми. Святитель Платон, прошу вас, насколько я понимаю, у вас там выписано несколько слов.
Да. Архиерей этого времени и ученое монашество ставило перед собой вопрос о соотношении веры и знаний, веры и разума. Это был ключевой вопрос эпохи Просвещения, эпохи рационализма, и вот что писал, например, об этом митрополит Платон. «Вера, если бы ума твоего сосудцем была измеряема, величество ее было бы унижено».
Ну что ж, вот вы говорили о глубокомыслии, или о том, что в старину называли «муж чудного рассуждения». И вот мы уже получили на своей ладони перл из уст этого мужа чудного рассуждения. О святителе Платоне говорят, что он чуть не в одиночку был своего рода эпохой в духовном просвещении России, но при этом обычно не вдаются подробности. Пожалуйста, расскажите, что в его деятельности огромной, разносторонней, он был и архиерей, и духовный писатель, и преподаватель, насколько я понимаю. Что надо знать главного?
Ну, хотелось бы начать с того, что родился он 29 июня 1737 года в селе Чашниково Московской губернии в день первоверховных апостолов Петра и Павла, поэтому и имя получил в миру Петр Георгиевич Левшин. И вот этот дар первоапостольства, дар несения словом Христовой истины как бы запечатлелся в нем самим фактом его рождения в этот день и его наименованием. С самого раннего детства он тянулся к книжному знанию, причем в собственной автобиографии писал, что книг было взять негде. Их негде было купить, они были безумно дороги. Но часослов и псалтырь он выучил буквально наизусть, а уже в возрасте 7 лет он мог один спеть всю божественную литургию, что говорит о незаурядных способностях этого юного человека.
Но это все способность, это его детство, это его юность. А мы поговорим о деятельности, о том, что стало главными его делами.
Ну, пожалуй, одно из важных деяний его – это создание целого ряда духовных школ. Славяно-греко-латинская академия, директором или протектором которой он стал действительно тем, что стали называть в светской среде Платоновской академией. Там очень часто проходили занятия на свежем воздухе. Это было совершеннейшим новшеством для духовной школы того времени. Митрополит Платон, тогда еще архиепископ московский Платон, считал, что главное развивать душу своих воспитанников, развивать их мышление, развивать их всесторонне. И прогулки, которые он совершал, например, по паркам и садам вместе со своими воспитанниками, очень многими потом соотносились с теми беседами, которые античный философ Платон со своими учениками проводил на ходу. И там каждое явление природы, замеченное им, становилось частью той образовательной среды, которая должна была влиять благотворно на формирование будущих просвещенных пастырей. Например, богослову он задавал какую-то тему из богословия, увидев любое явление природы, птичку, севшую на ветку, набежавшие тучки или случайно пробившийся сквозь них луч солнца. Студенту пиетического класса задавал поэтическую форму, студенту философского – размышления на философскую тему. И таким образом, вот в такой естественной среде, свободной, легкой, студенты начали раскрываться, начали, если хотите, вот отвечать.
Начали размораживать в себе дар Божий,
да.
Риторики, пиетики, богословских рассуждений.
Да.
Вот вопрос. Мне приходилось читать то, что до святителя Платона Академия отмечена была очень сильным интеллектуальным влиянием католической религиозной традиции, в какой-то степени протестантской, и то, что в прошлое отошли изучение трудов отцов церкви на греческом языке, очень мало что изучалось на языках славянских, в том числе на русском, и традиции изучения тех авторов, которые писали в Константинопольской империи, на Руси, оставаясь в рамках восточно-христианской церкви, они на какое-то время отошли на второй план. При владыке Платоне произошло возвращение к этому опыту восточно-христианскому и в плане изучения этих трудов, и в плане обращения к языкам, к греческому языку, к славянским сочинениям. Так ли это?
Да, Дмитрий Михайлович, вы абсолютно правильно это заметили. Латинский язык, латынь, господствовала в духовной школе в течение почти всего XVIII века. На ней были написаны учебные работы, на ней проводились богословские диспуты, выпускные диспуты студентов. На ней, на этом языке писались студенческие сочинения и, собственно говоря, велось преподавание. Так вот, при митрополите Платоне, можно сказать, впервые в практике преподавания постепенно, но довольно уверенно утверждается русский язык. Сначала в студенческих сочинениях, затем происходит перевод многих сочинений, уже ставших основой образования, на русский язык. И в конце концов митрополит Платон сам писал некоторые сочинения на русском языке.
А вот, например...
Ну, одно из самых известных его сочинений, написанных для студентов Славяно-Греко-Латинской академии и других школ, надо сказать, что митрополит Платон стоял у истоков Перервинской семинарии, Вифанской семинарии, Троицкой семинарии. Это краткая церковная история. Была написана митрополитом Платоном на основе созданных им ранее заметок и путешествий. В 1804 году митрополит Платон совершил поездку в Киев, где осмотрел древние святыни, поработал с некоторыми рукописями и на основе этого уже создал вот такую учебную книгу, которая воспринята была по-разному. Были критические отзывы, были отзывы восторженные, но самая главная цель, ради которой митрополит Платон эту книгу создавал, была им достигнута. Это была книга для духовных школ, учебная книга по русской церковной истории.
Ну и сразу скажем то, что в православной русской церковной традиции церковно-исторических сочинений было совсем немного, и прежде всего этот недостаток подобного рода сочинений касался отечественной церковной истории. То есть святитель Платон фактически закрыл брешь не только в преподавании, но и вообще в понимании того, что происходило у нашей церкви в прошлом. До какой степени он сталкивался с проблемой философии просвещения? Ему приходилось работать с теми, кто ее так или иначе знал, в академии и приходилось общаться на довольно высоком уровне с вельможами, даже, насколько я помню, с царственными особами, и уж они-то точно были проникнуты подобного рода философией.
Да, надо сказать, что в 1763 году императрица Екатерина II посетила Троице-Сергиеву лавру и впервые услышала проповедь тогда еще иеромонаха Платона. И, воодушевившись, позвала, пригласила митрополита Платона быть законоучителем цесаревича Павла Петровича. И таким образом митрополит, будущий митрополит Платон отправляется в Петербург ко двору, где, несомненно, встречается со всем, что только возможно, самым новым, самым на то время модным, самым передовым, в том числе и французской философией. Именно эта французская философия владела умами придворных, они ее читали, пересказывали, сыпали цитатами. И естественно, что митрополиту Платону, будущему митрополиту, приходилось окунуться в совершенно какой-то чуждый для себя сначала мир, но понимание того, что пастырю не приходится выбирать себе паству, нужно работать с теми, кто рядом
попался,
с тобой.
Да.
Рядом с тобой.
Ну, причем надо сказать, что у святителя Платона была дополнительная сложность. Она стояла в том, что Робеспьера все еще не было с его массовым государственным террором, и никто не мог предупредить о том, что философия просвещения имеет две стороны. Не только просветительство, но и общественный радикализм. Вот потом придет Робеспьер и всем ясно скажет: вы можете философствовать по-разному, но иногда эта философия приводит к вас к убеждению, что кому-нибудь надо отрубить голову. Если таких людей найдется много, то философские принципы выше их жизней. А вот 60-е годы – это еще, в общем, эпоха, от которой далеко до Робеспьера. Так что, очевидно, приходится что-то объяснять и находить какие-то варианты толкования философии столь модной и столь популярной.
Ну, надо сказать, что будущий митрополит Платон в период своего петербургского служения как законоучителя Павла Петровича, а позже его первый и впоследствии второй жены, сталкивался не только с философией в отвлеченном виде, но и лично. Известна его беседа с философом Дидро, который обращался к Платону в надежде спровоцировать его, вызвать какое-то замешательство, возможно, поставить Платона в неловкое положение.
Как бы это правильно сказать? Ущучить ученого попа, показать, что он все равно не понимает главного.
А особенно это было важно, потому что Екатерина использовала Платона и других просвещенных пастырей как некоторую такую визитную карточку своего просвещенного правления. Она показывала, что даже церковные деятели, деятели духовные, прекрасно образованные, прекрасно подготовлены и могут говорить буквально в тон даже с такими великими французскими умами, как Дидро.
Ну что ж, я думаю, настало время напомнить, что у нас здесь, ну вот, не философия просвещения и не ученое монашество, но все же светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И, дорогие радиослушатели, мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».